В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Ведет передачу Михаил Соколов. И вот наша тема для начала. 4 июля Владимир Путин посетил Италию, встретился с руководством страны, опоздал на час, но все же добрался до Папы Римского Франциска. А главное, увидел старого друга, постоянного подследственного и подсудимого, лидера партии «Вперед Италия» Сильвио Берлускони. Встречи, парализовавшие Рим, подают как великий дипломатический прорыв российского правителя. Что же происходит с европейской политикой, ну и что с Россией тоже происходит, естественно. Сегодня обсудят у нас наши гости в студии политик Леонид Гозман. На связи из Италии будет писатель и блогер Андрей Мальгин. Из Праги политолог, научный руководитель Центра Бориса Немцова Карлова университета Александр Морозов. И из Киева с нами украинский политолог и телеведущий Питер Залмаев. Леонид, добрый вечер. Ну, давайте добрый начнем, как всегда, все в деталях. Почему Путин все время опаздывает? Он так сознательно самоутверждается или, наоборот, преодолевает в себе какой-то комплекс, который мешает общению с крупными европейскими и мировыми политиками?
Вы знаете, это действительно ужасно интересная проблема, потому что Владимир Путин находится на такой должности, в таком статусе, когда ему ничто не может помешать приехать вовремя. Вот ничего не может ему помешать, да? Вот. И вот то, что он опаздывает, здесь есть несколько возможных объяснений, но одно, которое вы сказали, что он самоутверждается таким образом, вот, ну, если меня ждут, значит, я самый крутой, я самый главный, да? Вот, может быть, он делает еще одну вещь, значит, может быть, он не способен управлять временем. Вы знаете, вот на самом деле управление временем своим – это далеко не такая простая штука. Вот есть люди, которые не умеют. Ну, просто и действительно они реально опаздывают, они не могут время рассчитать там, и так далее. Но им реальность бьет по голове, и они, в общем, как-то учатся, а его нет. Но есть еще одно объяснение, как мне кажется, да, я вот подумал сегодня. По-видимому, ну, не исключено, по крайней мере, да, что вокруг него такая атмосфера, что никто не осмеливается ему напомнить. Вот никто не осмеливается зайти к нему в кабинет или там, не знаю, нажать кнопочку, как там у них там связь проходит, сказать, что Владимир Владимирович,
пора ехать.
Пора ехать, да, все, пора ехать. Вот. А он там, может быть, я не знаю, на золотых рыбок смотрит или там еще что-нибудь
плавает
делает.
Плавает в бассейне.
Плавает в бассейне, да. И никто просто не осмеливается ему сказать. Дело в том, что ведь когда подчиненный, там, ну, не знаю, секретарь, помощник, неважно кто, охранник, говорит начальнику, что Иван пора ехать, то это что означает? Это означает, что он как бы говорит начальнику вот что, что Иван Иванович, вы, конечно, великий, да, но над вами есть что-то еще. Порядок, протокол, правила там и так далее. Да? Вот. Вот это ведь это подчинение чему-то внешнему. Вот. И не исключено, что он так вообще выстроил свою жизнь, что никто не осмеливается ему про это сказать.
Ага. Ну что ж, давайте Андрея Мальгина тоже послушаем. Андрей Мальгин в Италии. Добрый вечер. И ваше впечатление от этого похода на Рим, который осуществил Владимир Путин?
Ну, вы знаете, в основном все акцентируют внимание на тех мерах безопасности исключительных, которые были приняты, там снайперы на крышах и очень там ужасные вещи, там общественный транспорт прекратил ходить в Риме несколько часов в центре, перекрытие улиц, что-то невероятное. Но надо сказать, что это не исключительный случай. И вот, например, во время визитов всех американских президентов, не только Трампа, но и Обамы, происходило все то же самое. Вот это как бы претензии уже не к самому Путину надо предъявлять, который там такой себе райдер прислал, значит, серьезный, а, наверное, к итальянским властям, которые таким образом обеспечивают действительно общественную безопасность, предполагая, что, возможно, будут какие-то серьезные события, какие-то из них будут начинаться, ну, то есть какие-то из них, допустим, протесты массовые, которые не позволят просто проехать кортежу и вплоть до террористических актов. Вот это все итальянцы предусматривают и, может быть, слишком бдят в этом случае. Тут не только вина как бы российской делегации, которая потребовала все перекрыть и везде расставить снайперов, но это и итальянская предусмотрительность.
А как же с опозданием вот этот вот эпизод, который привлек внимание всех буквально? Почему он опоздал?
Да, меня даже интересует не вопрос, почему он опаздывает, а вопрос, почему российские СМИ все время спорят с этим очевидным обстоятельством. Допустим, в данном случае к Папе Римскому опоздание мы посчитали, я часами сидел и смотрел прямую трансляцию, перед этим я посмотрел опубликованный в итальянских газетах подробнейший план его визита, и опоздание к Папе Римскому составило 1 час 7 минут. А большинство российских СМИ сообщили, что опоздание было 30 минут. Вот да, меня интересует,
наверное, объясню. Какая
30 минут или 5
минут? Ну, 30 минут, видимо, задержался. Тут такое возникает ощущение, что просто в глазах Путина вот эти все европейские политики, они его ждут, они такие терпилы, да, Леонид?
Ну, конечно. Вообще, кстати, знаете, что очень интересно? Вот он встречался с Франциском, да? Значит, это вот это человек, которого охраняют, ну, вот, видимо, так, как не охраняют, ну, Путин, как вообще никого в мире, наверное, не охраняют, да? Вот. А Франциск – это человек, который ездил в метро без охраны, будучи архиепископом Буэнос-Айреса, который, когда там священника, на одного священника там наехала мафия и могли его убить, да, то Франциск переехал к нему и сказал, пусть убивают обоих. Вот. То есть вот, вот это удивительная такая встреча абсолютных антиподов.
Двух миров, да?
Абсолютно. Вот они абсолютные антиподы, да? Вот Франциск, который там ездит на какой-то подержанной машине, да, и потребовал кольцо золотое переделать в медное, вот, ну, свое, это символ власти, да? Вот, и вот такой совершенно открытый, и ничего не боящийся, по-видимому, вот, ну, кроме Бога, ну, понятно, Путин в Бога не верит.
Как не верит? Он же крестится и там на всех службах стоит.
Ну, это немножко разные вещи. Я вообще, я не думаю, на самом деле, я-то атеист, я не думаю, что для того, чтобы быть порядочным человеком, надо обязательно верить в Бога, да? Но если человек говорит, что он верит в Бога, а ведет себя так, как себя ведет Владимир Владимирович Путин, то из этого следует, во-первых, что он в Бога не верит, во-вторых, что это вообще какие-то проблемы с моралью, мне кажется.
Ну что ж, хорошо. Теперь, собственно, еще одна картинка с украинскими протестами. Протесты теперь не в Киеве были, а в Риме. Покажите, пожалуйста, нам. Ну, убийц, то есть, понятно, война идет. У нас Питер Залмаев сейчас из Киева. Питер, добрый вечер. Хотел вас спросить, как воспринята вот эта поездка у вас в Украине? Я видел разные комментарии. И вот господин Кулеба, например, дал такой комментарий, что мы должны говорить откровенно, что это яркое начало эпохи примирения с Россией. Тут и увеличение визитов в Россию, и визитов российских лидеров на Запад, в Евросоюз, Медведева радушно принимали во Франции и так далее. Вот пояснил этот дипломат. Это такое общее мнение экспертов или здесь есть какие-то разные подходы?
Как вы знаете, я надеюсь, как меня видно, слышно нормально?
Да, пока у нас проблемы со связью.
Враги сломали интернет.
А между прочим, да, кабель интернета видно, теперь под угрозой. Леонид, давайте мы тогда вас спросим все-таки. Действительно, видим ли мы вот это вот такой процесс привыкания к гибридной войне, привыкания к тому, что с Россией надо вот с такой вот иметь дело. Ну, собственно, вот диктатура, она укрепилась. А значит, надо, как говорил Ллойд Джордж, торговать с каннибалами, да? Что и сделали, кстати, британцы первыми по отношению к советской России.
Да, ну, мне кажется, вот что. Во-первых, я не уверен, что диктатура укрепилась. Мне кажется, диктатура ослабевает.
Это мы еще поспорим.
Вот. Ну, хорошо. Вот. Ну, например, я не уверен, что она укрепляется совершенно. Вот. А произошло, мне кажется, вот что и происходит. Значит, по-моему, наши, так сказать, европейские друзья, особенно в ПАСЕ, они сделали одну ошибку. Они смешали две позиции. Да? Значит, есть одна позиция. Это, ну вот, кто-то из сопровождающих Владимира Владимировича Лец сказал, что провалилась попытка изолировать Россию полностью. Вот он сказал полностью. И это совершенно правильно. Россию нельзя изолировать полностью, потому что это один земной шар. Вот, мы занимаем в нем большую довольно площадь. У нас нефть там, ну и так далее, и так далее. Вот. Поэтому, конечно, полностью изолировать нельзя. И вот, значит, одна есть позиция. Это реал-политик. Значит, ну, ребят, ну, подождите, они здесь живут на этой земле? Живут. Ну, так, ну вообще у нас есть интересы? Есть интересы. Давай их как-то, ну, как с соседями. Вот у тебя есть сосед, он тебе не нравится. Ну, что поделать? Ну, сосед. Да? Вот. А вторая позиция такая, как бы, а давайте мы вот их осудим там и прочее, да? Вот мне кажется,
и накажем, что... режим накажем.
И накажем, да.
Вот. Визы не будем, значит, давать каким-то,
мне кажется,
злодеям.
Значит, с наказанием, во-первых, ну, говорят, что они провалились, это неправда. Я считаю, что наказание, на самом деле, эффективно. То есть, ну, конечно, смотря, что хотеть, да? Если они думали, что, или кто-то думал, там, у нас, может быть, надеялся, что от санкций, значит, Путин расплачется, отдаст Крым и вообще там уйдет в монастырь, ну, это было совершенно нереально, да?
А что же было реально?
Реально есть, реально то, что есть. А есть вот что. Значит, вся авантюра на авантюра в Украине и на Донбассе особенно, да, она была затеяна не для того, чтобы взять эти два города, которые на самом деле чемодан без ручки, которые нафиг никому не нужны, а была затеяна для того, чтобы как минимум отторгнуть 8 юго-восточных областей от Украины, а как максимум провести границу по Днепру и вообще поделить Украину пополам. Да? И
вот, но это вы размахнулись.
Ну, это не я размахнулся.
А я думаю, что как минимум это разменять вот как раз эти захваченные территории на признание Крыма, а как максимум вот дойти, может, до Днепра, может, до Одессы, как получится.
Ну, вот, значит, просто, ну, если посмотреть, Миша, мнения. Если посмотреть по географии тех мест, где присланная из Москвы шпана срывала украинские флаги и вешала наши флаги, да, российские, то это, в общем, довольно широкая такая большая территория, а очевидно, что это была такая психологическая подготовка аннексии этих земель, да, вот, он там провалился. А почему, ну, Путин, я имею в виду, а почему он там провалился? Мне кажется, потому что в том числе из-за санкций, по крайней мере, в том числе, ну, в том, там, сопротивление украинцев, конечно, но это еще и санкции. Вот, он понял, Владимир Владимирович понял, что если он пойдет дальше, то будет совсем хреново. И мне кажется, что результатом санкций, положительным результатом санкций является то, что наши войска не пошли дальше. Вот, и в этом смысле санкции сработали.
То есть замороженная война.
Да, да. Они смогли ее заморозить. Вот. Понимаете, конечно, это хуже, чем мир, чем нормальная жизнь, да, но это лучше, чем продолжающаяся агрессия, чтобы наши вообще там танковые колонны поперли вообще неизвестно куда. Да? Вот. Это, конечно, лучше. Поэтому это сработало. Это сработало. Но на самом деле, вот они вот пытаются, многие из них пытаются вот так вот быть на двух стульях одновременно.
Да, про европейцев.
Да, про европейцев. Это не получается, это не может получиться, да. Вот. И поэтому я думаю, что они вот будут идти в этом направлении. Да, торговать с каннибалами, потому что, ну, надо торговать с каннибалами, тут ничего не поделать. Они не могут платить все время постоянную цену за то, за что они понимают, Путин не сдастся. Понимаете, в чем дело? Ведь вот, допустим, там какой-нибудь там условный Меркель или Макрон, да, они должны думать о собственном состоянии собственного бизнеса, о рабочих местах, там еще о чем-то, да. Путину об этом думать не надо. Путин вообще в гробу видал. И бизнес, и рабочие места, и да все, что угодно в гробу видал. Да? В этом смысле у него развязаны руки. Он может себе позволить то, чего могут, не могут себе...
Бомбить Воронеж, делать заложниками российских граждан.
Абсолютно, абсолютно, сколько угодно, без остановки. Да? Вот. И он, кстати говоря, в своих вот этих прорывах дипломатических в Риме и в других столицах, там он и его люди, они ведь тоже в очень хорошем положении. Понимаете, он, поскольку для него крайне важны слова, а не дела, то есть для него пиар, там сказать, важнее, ну, как здесь у нас телевизор важнее реальности, там тоже важнее, да, и вот я не знаю, с чем он там приехал в Рим конкретно, но наверняка он может пойти на те соглашения, которые, ну, очевидно, асимметричны, то есть им они будут настолько выгодны, что они не смогут отказаться, да, а Российской Федерации они, может быть, даже и не выгодны, но ему на это дело наплевать, потому что ему важен его успех. Это сам факт подписания каких-то соглашений. То есть в этом смысле он значительно более лобилен, чем его европейские партнеры. И поэтому, конечно, он добивается каких-то успехов.
Как, ну, любой правильно. Диктатор. Хорошо, да. Я Андрея Мальгина тогда хотел бы спросить. Вот все-таки что российский диктатор Владимир Путин обещает европейским коллаборационистам за вот такое невмешательство в гибридную войну России с Украиной, возможно, за признание аннексии Крыма, на ваш взгляд? Вот есть итальянские деятели, которые лоббируют такие вещи, там, смягчение санкций, отмену санкций и так далее.
Знаете, тут надо очень четко сказать и как бы развеять некоторые иллюзии. Италия никогда ни на уровне официальных ее представителей, ни на уровне членов правительства не выступала за снятие санкций. Вот эта пресс-конференция совместная Путина и премьер-министра Конте, о которой пишут как о какой-то победе и цитируют одно единственное заявление Конте о том, что ему грустно каждый раз, когда приходится продлять санкции. И вообще даже на сайте Кремля выложен текст, где Конте говорит не только это. Он комментирует заявление Путина о том, что же вы объявили санкции против нас, а не объявили против Украины, ведь Минские соглашения должны выполнять обе стороны. А на Украину вы не нажимаете, а требуете этого только от нас. Так вот Конте-то на это ответил как раз. Он сказал буквально следующее. Господин Путин скромничает излишне, а на самом деле все зависит именно от России. Именно он именно так и сказал. Поэтому говорить о каких-то дипломатических победах Путина в Италии я бы не сказал. Вообще надежды на Италию с первых месяцев санкций, если судить по российским СМИ, наше руководство питает. И когда нынешний министр внутренних дел Сальвини, там, не будучи никаким министром члена правительства, приезжал в Крым и ходил с майкой с изображением Путина в пилотке, это не значит, что он будет или делает так, или собирается так сделать, будучи членом правительства. Нет, у правительства Италии есть консолидированная позиция. И более того, именно Федерико Могерини, она ведь итальянка, и ее итальянское правительство отправило в ЕС представлять международные дела ЕС. Оно неоднократно высказывалось о том, что отмена или смягчение санкций зависит от определенных вещей. Первое, второе, третье, четвертое, все это перечислено. Потом придумали в 2016 году какой-то парламент Венеции, якобы некий парламент Венеции принял решение о признании Крыма и снятии антироссийских санкций. Никакого парламента Венеции нет и не существует, и быть не может. Италия унитарное государство, и там только один парламент. Никаких парламентов Венеции нет. Есть такая общественная организация Венеции, которая называется парламент Венеции, которая время от времени проводит так называемый референдум. Я его видел своими глазами. Это никакой не референдум. Это стоит несколько столиков на набережной Венецианской, и все желающие могут поставить подпись за отделение области Венето от Италии. Но это ни в коей мере не референдум, и точно так же и парламента такого нет, и решения парламента о снятии санкций. Почему-то именно на Италию возлагаются большие надежды. Ну, конечно, были периоды, когда возлагались надежды на Грецию, Ципрос, значит, якобы выступал за отмену санкций, на Венгрию, где якобы Орбан выступал за отмену санкций, на Финляндию, вот было несколько сообщений, что там премьер-министр Финляндии собирался, блокировал продление санкций. Ну и вот Италия, да, на Австрию, конечно, постоянно, особенно после того, когда Австрия стала единственной страной Европы, которая не выслала российских дипломатов в ответ на дело Скрипалей. Но к санкциям, продлению, снятию. Все эти страны едины.
Скажите, сказать, все-таки подманивают Италию или не подманивают? И чем?
Ну, или это делают люди, которые не понимают, как устроена итальянская внешняя политика, как принимаются решения и какую роль Италия играет в Евросоюзе, какую роль Евросоюз играет в формировании внешней политики Италии. То есть, либо эти люди этого не понимают, или они сознательно вводят нас в заблуждение. Не следует ждать от Италии каких-либо шагов по снятию или смягчению антироссийских санкций. Другое дело – вопрос введения новых санкций. Вот это да. Тогда все перечисленные страны или одна из них действительно могут это заблокировать, потому что эти решения принимаются консенсусом. И, насколько мне известно, несколько таких решений были провалены последние там, 2 года. Новых санкций серьезных мы не видим от Евросоюза. Еще от США можно ожидать, но никак не от Евросоюза. Что касается уже введенных, никаких надежд на то, что санкции будут сняты или не будут продлены. Некоторые раз в год, некоторые в полгода продляются. Никаких надежд нет. Это совершенно исключено.
Хорошо. Давайте мы позицию самого Путина, все-таки, которую он высказал по актуальному вопросу, посмотрим и послушаем. Собственно, в связи как раз с Украиной, о чем говорил Андрей Мальгин. Пожалуйста.
Ну, нельзя все время требовать от России исполнение, скажем, тех же Минских соглашений, даже в той части, которая от нас вообще никак не зависит. Минские соглашения требуют, например, полной отмены, полного восстановления экономических отношений Донбасса и Украины. Нужно прежде всего отменить указ бывшего президента Порошенко об этой блокаде. Он же прямо противоречит Минским соглашениям. Но почему вы никогда не спрашиваете наших украинских партнеров, когда вы это сделаете? Мы же не можем это сделать за них. Ну давайте я издам этот указ. Что это будет тогда? Ну что это будет? Или надо принять решение об амнистии. Закон принят, не подписан президентом. Это прямо записано в Минских соглашениях. И так далее. Давайте спокойненько разберемся, кто что должен сделать. И не будем перекладывать всю ответственность на одну из сторон. Кроме того, вновь избранный президент, он действительно получил большой мандат доверия от украинского народа, все время говорил о том, что он готов урегулировать эту проблему, готов вступить в диалог со всеми, от кого это зависит. Теперь, будучи в Европе, вдруг объявил, что не хочет разговаривать с сепаратистами, то есть как раз с теми людьми, с которыми он должен наладить прямой диалог в Донбассе. Ну, наверное, это тоже как-то не вяжется с тем, что говорилось в ходе предвыборной кампании. Ну, дождемся окончания предвыборной кампании в парламент Украины, посмотрим, что будет происходить в реальной жизни.
Ну что ж, это Владимир Путин в Риме, а мы сейчас дадим слово Александру Морозову. Александр, добрый вечер. Как видится все это хозяйство из Праги, вот эти вот бесконечные требования к Украине, например, сейчас из Рима, вот давайте пусть они это сделают, не надо перекладывать. Так как будто, знаете, война была, условно говоря, обоюдной, там, как будто Украина воевала где-нибудь в Ростовской области против России, а не наоборот. Не Россия и ее деятели разнообразные воевали в Донбассе и оккупируют Крым.
Ну, Михаил, о чем тут идет речь? Риторика Путина хорошо известна, он ее не меняет в отношении Минских соглашений, их выполнения. Путин не только здесь, в Италии, но и весь предыдущий период, пока шли выборы в Украине, он демонстрировал одну и ту же позицию. Поэтому здесь просто нет новизны, и надо, так сказать, зафиксировать это. При этом надо сказать, что все-таки фактом является то, что Путин в ходе этой избирательной кампании в Украине не пошел ни на освобождение моряков, не пошел на это освобождение даже после того, как истек срок, предписанный международным судом. И плюс к этому он начал выдавать паспорта в Донбассе. Это вот два очень важных, так сказать, события этого конкретного этапа, которые говорят о том, что у Кремля нет на руках никакой, так сказать, идеи в отношении дальнейшего выбора. Сам он делать ничего не хочет. Как вы знаете, была миссия, так называемая миссия Сайдика, да, со стороны ОБСЕ, который приезжал в Москву и пытался предлагать некоторый план расширения миротворческого присутствия в Донбассе. Сайдик уехал, но тоже никакой реакции Кремля на это не было. Поэтому здесь просто, мне кажется, нечего и фиксировать в плане каких-то ожиданий или изменений. Это что касается Украины.
А вот вы, тут я видел в Фейсбуке, предрекали чуть ли не постепенную капитуляцию Европы перед Путиным, новый этап, национальное правительство Европы, не связанное общей посткрымской установкой, оказывает на Москву доверие при любых, давление при любых контактах и так далее. То есть у вас, наоборот, пессимистическая позиция, в отличие от Андрея Мальгина.
Нет, дело в том, что я очень согласен с оценкой Мальгина в каком смысле. Дело в том, что если мы говорим в целом о Евросоюзе и о том, что будет после формирования новых органов после выборов в Европарламент, то здесь надо сказать, что я согласен с Мальгиным. Никакого изменения пока позиции Евросоюза в целом мы не видим. И это нужно очень четко фиксировать, потому что возникает часто ложное впечатление, что отдельные двусторонние контакты Кремля с кем-то в Европе как-то влияют на позицию всю в целом. Этого, конечно, нет. Другое дело, что мы, конечно, видим, что Кремль предпринял действительно дипломатические усилия для того, чтобы действовать не только на Ближнем Востоке и на Востоке, то есть работать с Ираном, Турцией, поддерживать свои добрые отношения с ОПЕК и с Саудовской Аравией, то вот он сделал новый, в короткий промежуток сделал новые шаги в отношении Европы, потому что Путин побывал в Австрии, как известно, правда, визит закончился большим скандалом с его визави, которые попали в такой скандал с видеоизображениями, как все знают. И затем он действует в Италии сейчас. Да, действительно, надо сказать, что юг Европы в этом отношении, то есть Италия, Австрия, Греция, скажем так, это, так сказать, такие страны, которые более мягко относятся к России в целом. Не к политике Кремля, я бы сказал, как таковой, а к России в целом. Это имеет свои основания и исторические, и экономические в силу связи. Поэтому мне кажется, что Путин здесь вообще в этих поездках и в этих контактах, он вообще, во-первых, не предлагает ничего глобального, никакого там нового Хельсинки-2, никаких новых каких-то масштабных событий в области европейской безопасности. Он в данном случае просто развивает или поддерживает некоторые экономические контакты, которые работают помимо санкций.
Ага, ну понятно. Да, хорошо.
Да. То, что Саша сказал, значит, ну, во-первых, действительно, он действует по инерции, вот потеряно какой-то вот такой драйв, да, вот, который был раньше. Там, не знаю, в 2007 году в Мюнхенской речи был драйв определенный, да, с его стороны. Вот давайте вот это переделаем, это все не работает, мы сейчас сделаем вот так, 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 все будет прекрасно работать. Все, этого нету. Это чисто оборонительная реактивная позиция, драйва не стало и так далее.
И повторение одного и того же, конечно. Как вот эта фраза про Украину.
Ну, естественно, это уже сколько лет он повторяет. Вот. Во-вторых, я хочу его защитить.
Ну, коротко, сейчас мы Залмаева
подключим. Дело в том, что не исключено, что он добился своих целей в Риме, и вообще он их добивает. Потому что, когда мы говорим, вот санкции все равно не отменят, да? А может, он понимает, может, он не дурнее нас и тоже это понимает, да? А у него, может быть, другая цель, на самом деле.
А какая?
Пожалуйста, первое, предотвратить следующие санкции. Предотвратить. И вот тут было сказано, наши коллеги говорили, что тут-то как раз они могут заблокировать, да? Номер раз, да? Номер два. И он, может быть, там в каких-то приватных разговорах или как-то он и говорит, ну ладно, ребята, про эти санкции мы понимаем, мы даже к вас и не просим, да? Но вот... Следующее, не соглашайтесь, например, да? И они действительно не согласятся за что-то, он чем-то это купил. Это первое.
Ну да, второе, нефть и газ там.
Да. Второе, что ему очень важно, ему важна картинка внутри страны. Понимаете, он внутри страны не может согласиться с тем, чтобы люди его видели таким, ну, совершенно хромой уткой, уходящим, осень патриарха и так далее.
Ну да, который то с Лукашенко общается, то с какими-то еще, я же даже не знаю, вот там.
Талибаном там, понимаете?
Талибаном.
А тут нет, вот он приехал, папа римский все-таки, не кто-нибудь, вот, значит, папа Римским общается, еще с кем-то общается. Ему вот это очень важно. Он это получил,
то есть,
на самом
статусные,
деле.
Это,
ну, конечно,
вещи.
И он это получил.
Хорошо. Питер Залмаев, кажется, мы все-таки дозвонились. Питер, что вы скажете все-таки по украинской части этих заявлений Путина? Что у вас, какая оценка?
Ну, да, действительно, в Украине, сейчас очень горячо обсуждают все встречи, которые проходили в рамках Большой двадцатки, и многие политики здесь смотрят на то, что произошло в Осаке, с тем, чтобы в очередной раз подтвердить свою тезу о том, что об Украине начали говорить вне присутствия самой Украины. Вы знаете, бывший президент Украины Петро Порошенко с самого начала своей президентской кампании и уже впоследствии своего поражения говорит о, как с одной стороны, о реванше пророссийских сил здесь, в Украине. Это спорный момент, но, тем не менее, это главная его теза, с которой он сейчас идет на выборы в Украинскую Раду. С другой стороны, заявляет о том, что украинская позиция за рубежом заметно слабеет. И вот как раз подтверждением тому является вот это пение, которое мы услышали в унисон Владимира Путина и Дональда Трампа о живой прессе, о чуть ли не крахе либерализма и о том, что пора уже, собственно, договариваться. И поэтому картина для многих здесь удручающая, но, опять-таки, говорить о реванше пророссийских сил здесь, в Украине, собственно, еще преждевременно. Но, тем не менее, все соглашаются, что определенные предпосылки к укреплению позиции России уже есть. Несомненно, это возвращение права голоса России в Страсбурге при парламентской ассамблее Совета Европы. Это стало действительно очень серьезным ударом для украинской дипломатии.
Да, но эта тема сейчас у вас во время парламентских выборов, я так понимаю, активно разыгрывается против Зеленского и его партии, что, мол, вот они не могут защитить национальные интересы, я так понимаю.
Да, совершенно верно. И кроме того, конечно же, сама команда Зеленского, учитывая свою неопытность, подкидывает дровишек в этот такой вот костер обвинений, в том числе вот Андрей Богдан, который является главой президентской администрации, недавно высказывался неоднозначно по поводу мовного закона, то есть закона о языке. Это воспринимается и используется его противниками, как вот опять-таки такая позиция, скажем так, и сдача своих позиций, то есть пораженческая позиция, что если и мовный закон уже не нужен, то за этим уже стоит капитуляция перед Владимиром Путиным.
Горячих каких-то событий у вас сейчас не ждут, никаких в кавычках подарков к выборам, скажем, в Раду. Ну, Россия могла бы как-то обострить ситуацию в Донбассе, например, там что-то такое сделать неприятное вот к выборам. Таких событий не ожидают пока, не прогнозируют?
Ну, на самом деле, такое прогнозируется постоянно с самого начала, с 2014 года, с начала так называемой русской весны. Каждый месяц мы можем слышать прогнозы вот о очередном таком обострении. Ну, опять-таки, здесь нужно понимать, насколько это может быть выгодно Владимиру Путину, если принять за аксиому позицию тех же критиков Зеленского, что он готов договариваться и чуть ли не капитулировать перед Владимиром Путиным, логично было бы рассудить, что как раз такие уступки и, может быть, определенная затишье Донбассе было бы логичным ходом для Владимира Путина, чтобы, скажем так, подготовить почву для своей встречи с Владимиром Зеленским. Поэтому, на самом деле, сколько политологов, столько, собственно, здесь и мнений, что-то предсказывать на тему Донбасса действительно очень-очень сложно.
Спасибо, Питер Залмаев с нами был из Киева. Я сейчас, пожалуй, к Леониду опять обращусь. Леонид, смотрите, вы сказали, что вы не согласны с тезисом о том, что диктатура в России укрепляется, то есть у вас есть ощущение какой-то эрозии. А как тогда объяснить вот какие-то действия на международной арене? Ну, скажем так, вот, например, наезд на Грузию, да? Это, конечно, не маленькая победоносная война, но такое вот обострение на том фланге, да, где, в общем, было длительное затишье. Могут быть еще какие-то такие же вот акции, да? Если у режима эрозия, он может пойти по этому пути, нет?
Ну, мне кажется, вот что. Мне кажется, что я вот говорю, что у режима эрозия, потому что я не вижу, что они, так сказать, предлагают. Я не вижу активности, я не вижу вот такого вот драйва там ни от Путина, ни от кого. Они постоянно в обороне. Да? Ну, вот посмотрите, когда, допустим, сейчас вот эти выборы, да, когда «Единая Россия» не выдвигает людей от себя, они идут как самовыдвиженцы. То есть это дошло до того, что принадлежность к властным структурам – это негатив для человека. Надо прятаться, что ты вот принадлежишь к властным структурам.
Ну да, но им советуют там не врать и фильтровать, так сказать, свою речь.
Понимаете,
да?
Не врать и фильтровать базары, это вот они не могут. Они не
заткнуть
могут.
Фонтан. Я прошу заткнуть прощения, фонтан, это да, вот да. Совет политолога Орлова штатного при «Единой России».
Это прекрасно,
России.
Да. Это на самом деле прекрасно. А вот понимаете, то, что они продолжают там какие-то действия, там пригожинских там ловят везде этих Орлов, да?
То в Ливии, то в Прибалтике.
Да, постоянно безумие какое-то. Вот. Ну, понимаете, вот зайца научили играть на барабане. Вот. Он ничего другого, его нельзя научить на велосипеде ездить. Он может только играть на барабане. Вот что научили, то он делает. Понимаете, у них нет, это как раз тоже показатель распада. Потому что они делают бессмысленные вещи. Они бессмысленные вещи делают постоянно уже.
Но кто-то на этом зарабатывает.
Нет, вот это само собой.
Но эти параллельно... повара-то зарабатывают,
Поварята, это понятно, что они на этом деле они,
когда
конечно,
они кашу заваривают кровавую.
Ну да, конечно они на этом зарабатывают. Но мне кажется, это эрозия. И вот, а еще вещь, они, понимаете, они стали более реактивны, конечно. Мне кажется, что, ну я не знаю, что они там планировали, какую провокацию они планировали в Грузии, да, потому что там непонятно, что там элемент случайности, безответственности, ответственности каких-то грузинских там аппаратчиков, которые, значит, допустили это дело, там, видимо, как-то перекупили какого-то грека, который должен был, на самом деле, вести это заседание и так далее, да? Вот. А что действительно сознательная провокация со стороны России? Но мне кажется, что действие Владимира Владимировича Путина – это прежде всего обида. Вот просто ему обидно, понимаете? Вот там вот эта надпись «Путин, вот кто он есть», да? Вот, она по-русски вот была там везде, на всей этой площади. И даже когда наши СМИ давали картинку оттуда, то им было сложно очень как-то вырезать так, чтобы это не попало. Потому что это везде было. Путин и, там, и слово из пяти букв, да? Вот. И он, мне кажется, просто обиделся. И вот эта вот самая его обида, она... это тоже показатель такой какой-то потери реальности. Потому что, ну ладно, то, что ему на своих людей наплевать, ну, понятно, да, там, Воронеж бомбит, дело святое. Но он же вот своим вот этим, допустим, запретом на полеты, да, и возможным запретом на вино, боржоми и прочее, потому что там сейчас пестициды опять обнаружились. Вот. Он ведь что делает? Он поддерживает по факту, он поддерживает грузинских радикалов.
Оппозиционеров, которыми руководит Саакашвили.
Ну, конечно. Они несколько лет пытались, после 2008 года, они пытались восстановить российское влияние в Грузии. И как-то вот, как-то в Грузию обратно влезать. Да? И, в общем, это делали не без успеха. Не без успеха, на самом деле. Да? Сейчас он эмоциональной реакции это дело перечеркивает.
Ну и вот. Слава богу.
Нет, оно, Миша, вот нет, конечно, потому что, оно, слава богу, с точки зрения интересов Грузии, ну, конечно, это так, понятно, хорошо. Да? Вот. Но с точки зрения интересов наших, кстати, интересов всего мира, это не слава богу, потому что когда ядерная держава начинает вести себя столь иррационально, и уже давно себя ведет столь иррационально, то это просто очень опасно.
Ну да, собственно, привыкли уже, наверное, к этой иррациональности.
Кто-то сказал, что самое смешное, что я видел, это глава ядерной державы, которая летит во главе стаи журавлей.
Вот. Ну, ничего, амфоры тоже были неплохи. Амфоры, да. Но стареет, меньше нырять стал. А давайте Андрея Мульгина теперь послушаем. Андрей, а что вы скажете, как вам российский режим? Вы, кажется, недавно посетили Екатеринбург, выступили там в Ельцин-центре со своими воспоминаниями и мнениями, да? Вот ваше ощущение, есть эрозия и, соответственно, вот эта нервность во внешней политике, да и во внутренней, или все, так сказать, твердеет, так сказать, становится все более, так сказать, таким, крепость осажденная все лучше обороняется?
Ну, вы знаете, мне трудно судить по впечатлениям о своей поездке, потому что она была очень короткая, это фактически там, сутки. Поэтому я могу судить только по тому, что я читаю и вижу в интернете, по телевидению, в прессе и так далее. Вот. Я как раз не вижу особого размягчения ситуации, хотя деградация, конечно, налицо. Вот. Я бы назвал это деградацией скорее. Но деградация может сопровождать и какие-то достаточно твердые вещи, поэтому размягчения режима нет, он деградирует.
Хорошо, давайте Александра Морозова еще раз, как философа, уже попросим посмотреть на эту ситуацию. Александр, а у вас какое сейчас впечатление, вот все-таки эволюция путинского режима, который вдруг решил, ну, например, Владимир Владимирович Путин решил публично воевать с либеральной идеей зачем-то, да, рассказывает, что она изжила там, вот, так сказать, про традиционные ценности что-то такое, значит, загибать, да, и получать на это ответ от Бориса Джонсона, что либерализм обеспечил Западу нынешнее процветание, а Путин за 20 лет не смог канализации страну обеспечить. Там 20, что ли, процентов там оно у нас оказалось в поле, да, там, в поле, так сказать, без нормального туалета до сих пор.
Ну, мы реагируем, вот, мы хотя уже 20 лет мы реагируем на разные бонмо Путина, при этом надо сказать, что эти бонмо, то есть такие яркие фразы, как бы, они, значит, возникают спонтанно часто, значит, по всей видимости, часто он сам жалеет о том, что их произнес, довольно часто его, значит, Песков потом дезавуирует, как было в случае с либерализмом, значит, его заявление говорит, что нет-нет, секундочку, Владимир Владимирович тоже либерал, это вы просто неправильно поняли. И это все повторяется годами. Здесь, мне кажется, как бы сказать, мы не увидим Это главный момент. Глядя на Путина, на его действия, на его стратегии, мы никогда не увидим ни в какой момент признаков приближения конца режима, потому что он так и будет играть свою фасадную игру до самого конца. Очевидно, что он будет держаться бодряком. Но при этом, если посмотреть на следующий этап, вот там, мне кажется, гораздо все сложнее, потому что я об этом писал и говорил не раз, и я думаю, что с этим многие согласны, те, кто анализирует состояние разных страт российского общества. Для меня видно, что бюрократия, то есть ее средний слой, находится во все более и более угнетенном состоянии. Потому что этой средней бюрократии, с одной стороны, приписывается постоянно воровство и, значит, пиление бюджета. С другой стороны, это люди на госслужбе, которые, в общем, про себя сами считают, что они не катаются на дорогих яхтах в ближайшее окружение Путина и не строят себе таких гигантских особняков, как главы госкорпорации. Люди эти с посадками в течение неправильных тендеров на госзакупки и боятся совершить ошибку, не зная какого-то нового норматива. Живут они в постоянном стрессе, проходя бесконечные переобучения. При этом, в общем-то говоря, они видят, что никакого расстания социальной справедливости в этом всем пути дальше нет. И вот в этом отношении, в отношении своей же бюрократии, он все дальше заходит, на мой взгляд, в какую-то довольно сложную ситуацию, которая, скорее всего, его и разорвет.
Да, вот интересный прогноз. Получается, что российская бюрократия, она умучена от силовиков, от Путина, от неопределенности и страдает. Я, честно говоря, пока этого не заметил, потому я что право воровать безнаказанно внутри неономенклатурной системы, о которой очень хорошо недавно у нас выступал Николай Петров, это великая, великая вещь. Риск, конечно, посадки есть, но 2% в год, 3% в год. Значит, а 97-то остается все-таки.
Тут мне кажется, что, конечно, все-таки я согласен с господином Морозовым, что у него осложнились отношения с бюрократией. Вы знаете, я не вижу, у меня есть знакомые в действующей бюрократии, в действующей системе власти. Вот. Я не вижу ни одного, кто был бы доволен. Да, вот я не вижу ни одного, кто был бы доволен. Я не вижу ни одного, кто был бы настроен оптимистически по отношению к будущему. Наоборот, они все говорят: ой, вообще кошмар, куда идет, что он делает.
Слушайте, я читаю Фейсбук Анатолия Чубайса, он каждую неделю сообщает о каком-нибудь великом открытии Руснана или там успехе. Так что в будущее он смотрит, в общем, светлым взглядом.
Я говорю не о том, что я читаю Фейсбук каких-то людей, я говорю о том, что я с ними иногда общаюсь. Вот это немножко разные вещи.
Наверное, их не радует, что в офисах Рольфа идут обыски, а Кальви сидит где под домашним арестом.
Их не радует не только это. Мне кажется, что есть просто общее ощущение, что идем куда-то то ли в пропасть, то ли в тупик, то ли сейчас в стену въедем и так далее. Вот это ощущение очень распространено. Я не вижу ни одной страты, ни одной маломальски серьезной группы общественной, кроме, по-видимому, его непосредственно приближенных государя, которые бы связывали бы с ним какие-то положительные надежды. Да и вот эти вот, которые приближенные, они тоже связывают надежды такие, что вот они успеют до того, как все грохнется, они успеют еще там сколько-то миллиардов украсть и где-то спрятаться. Вот.
А вот таких надежд... потом откопают и отберут, было с одним генералом ФСБ.
Это да. Но я не вижу вообще ни у кого из них, я не вижу позитива относительно будущего страны. Знаете, вот такого, что вот, ребят, сейчас мы вот это преодолеем, я не знаю, русофобы, либерасты, еще кто-то, сейчас вот сделаем. Вот,
прорвем блокаду Америки,
будет вообще зашибись. Вот будет жизнь вообще такая классная, Вот этого нету. Этого нет вообще. И это и есть на самом деле признак конца. И то, что власть абсолютно на самом деле в панике, это мне тоже совершенно, мне кажется, совершенно очевидно.
Ну, посмотрите. Да, ну какая паника?
Ну, подождите.
Где вы видите панику?
Миш. Они отступают во многих местах. Но, это, например, не значит, что они не будут наступать.
Храм один не построили.
Голумова отпустили и так далее. Это не значит, что они будут наступать. Если поставить себя на их место, то ничего, кроме усиления репрессий, я просто не вижу.
Ну вот на внешней арене, пожалуйста, Путин про Венесуэлу говорит, что и смысл такой, что мы не сдадим никакого Мадуру, там пусть переговариваются, но, в общем, он наш человек, мы туда деньги вложили, а в это время мы слышим, что там, извините, почти 6500 человек убито во время этого противостояния спецслужбами Мадура. Да,
так вот еще картинка. Будет убито, что, они остановятся,
ну, вот,
что ли?
Да, и, вот. И Россия все это поддерживает, путинское.
Поддерживает, на самом деле, ведь на самом деле, что Россия может? Она может давать деньги товарищу Мадуре, да, естественно.
Но
да?
И
она может послать
злодеев.
Несколько сот бандитов, да. Вот. А ну, если это страна, да, это вот такое как гигантское противостояние внутри страны, ни черта они не сделают. Они не сделают. Вот, ничего у них не получится. А заявлять они могут вообще все, что угодно. Они не допустят завтра восхода солнца. Ну, не заявили.
Хорошо. Андрея Мальгина хотел бы спросить. У вас был вот роман в свое время, да, ельцинской эпохи. Не знаю, не пишете ли вы что-нибудь о современной эпохе. Все-таки столько ярких событий, интереснейших историй, причем каждый второй, третий день вот что-нибудь совершенно замечательное. Там министр, который просит закупить «Фалькон» вместо «Суперджета», министр здравоохранения, вот, понимает, на чем надо ей летать. Там Игорь Сечин, который строит там дом площадью 25 тысяч квадратных метров, на территории будет вырыто озеро, в которое с горы будет стекать ручей, 40-метровый тоннель, в котором будут разъезжаться две машины в гостевой дом. Или там господин из «Единой России» Метельский, который записал на всю свою родню огромную, так сказать, кучу фирм, и там что-то строит, копает, кидает, значит, бизнесменов.
Ну, представить Метельского, слушайте, всего-то 100 миллионов
у мало. Да, гостиницы. Ну, да. прячет же честный единоросс. И на выборы идет, правда, как лидер фракции, но не единоросс. Смешная, конечно, история. Мне просто интересен писательский взгляд. Вот этот образ России, да, он же совершенно замечательный сейчас.
Вы знаете, я хочу сказать, что сейчас очень важно даже не в какой-то художественной форме это зафиксировать, а просто фиксировать происходящие события. Потому что вот я убедился, что многие люди не помнят даже то, что было 2-3 года назад, и совершенно не помнят того, что было раньше. И вот та же встреча вот в Ельцин-центре, которая была у меня, значит, она же была там не только с посетителями, с теми, кто пришел на мое выступление, но я поговорил, это вообще серьезный исследовательский центр, архив, и музей, и все что угодно. Поговорил с сотрудниками этого всего, я вижу, насколько важно сохранить какие-то вещи, которые говорят о времени. И наше время не менее интересно, чем там 90-е годы, которые сейчас там широко обсуждаются и так далее. Я, например, веду живой журнал с 2005 года, сейчас 2019. Это значит, что уже почти 15 лет в ежедневном режиме, я не пропускаю ни одного дня, я веду дневник. И это не только мои соображения, даже главным образом не мои соображения, а какие-то цитаты из прессы, какие-то видео, какие-то ссылки на других людей, на другие мнения. И я вот посмотрел на свой живой журнал, это без ложной скромности скажу, это очень такой важный документ, даже документ эпохи, а таких много. Поэтому я призываю людей архивировать прямо в реальном времени то, что происходит сегодня, для того, чтобы через 10, 15, 20 или 50 лет спустя мы все это увидели и прочитали. Ведь это очень важно. Сейчас благодаря интернету мы можем зафиксировать навсегда то, что происходит. И все эти истории, сейчас перечисленные там, с теми или иными путинскими ворами, которые попались на том или другом, они ведь очень быстро забудутся, если их не зафиксировать. Поэтому сейчас важно, может быть, не в художественной форме это все выразить, а именно фиксировать. Каждый человек может быть архивом. То есть он может создать свой собственный архив. Одно дело архив бумажный, а другое дело архив, который он своими руками создает вот в интернете. Вот это очень важно. Поэтому наше время это очень интересное. Стоит это все фиксировать и сохранить.
Спасибо, Андрей Мальгин. Ну, давайте Сашу Морозову еще раз послушаем. Я вот тут прочитал замечательный очередной текст Владислава Иноземцева, надеюсь, он у нас тоже будет, о том, что создано вот это коммерческое государство, да? Государство, которое используется группой лиц, некоторые ее называют ОПГ, вот, для обогащения. Очень такой актуальный момент. Что вы об этом скажете?
Надо сказать, что это не такая интерпретация уже есть, потому что вы знаете, конечно, что есть известные, известные работы про Берлускони, про период Берлускони, и известная работа венгерского ученого про мафию стейт в Венгрии. И надо сказать, что я хорошо помню, что, скажем, Глеб Павловский, и не он один, неоднократно описывал эту политическую систему как систему, которая работает целиком в интересах там, какой-то премиум-группы, и руководствуются совсем не политическими, а исключительно такими коммерческими стратегиями или стратегиями выживания, но экономического именно. Вот, но тем не менее, я думаю, что Владислав Иноземцев делает хорошую, важную работу. Его тексты ведь с большим вниманием читает не только узкая, но и большая аудитория. Поэтому разговор, который он затевает, важный. Но надо сказать, что все-таки...
Саш, отступает ли коммерческое государство сейчас или нет?
Нет, мне кажется, это все-таки не коммерческое государство, если, так сказать, возразить. Это все-таки корпоративное государство, потому что очень большую роль играют не только госкорпорации и структуры, а все корпорации, которые имеются. То есть имеются в виду общественные корпорации, которые встроены в это государство на определенных условиях. Туда относятся и разные сферы бюджетников, и сотрудники действительно госкорпораций, и люди в погонах, причем разных погон, и отдельно туда встроены таможенники и так далее. То есть коммерческая – это слишком простая схема для такого государства, потому что явно в нем видны черты такого, так сказать, скорее государства, стремящегося к такой централизации через псевдодемократию, где... интересы корпораций представлены на самом верху лидерами этих корпораций. Но это не коммерция.
Хорошо. Леонид, ну так что о перспективах-то все-таки? Я понимаю, что санкции не отменят, кстати говоря, и даже не ослабят, похоже, в ближайшее время. В чем, кстати говоря, уверены и те, кого мы опрашивали на улицах. Опрос можно будет посмотреть у нас на сайте. А я вот об этом, так сказать. Вот есть некая внешнеполитическая данность. Есть, как вы говорите, разложение государства. Есть некий процесс, сейчас связанный, например, с выборной кампанией. Ну что мы увидим-то в ближайшее время?
Ну, рано или поздно это все грохнется.
Так это когда вот грохнется?
А это неизвестно.
А процесс сейчас как пойдет?
А это неизвестно. А процесс...
Вот, на самом люди деле, бегают, собирают подписи, вот уже собрали там для выборов,
молодцы,
например.
Молодцы, отлично.
И
отлично,
что это даст, например, да?
Это, я вам скажу, что это даст. Значит, даже если это не даст результата в смысле участия каких-то достойных людей, допустим, в Московской городской думе, это дает изменение сознания. Вот понимаете, в чем дело? Система стоит, кроме всего прочего, мы не говорили об этом, мы говорили о внешней политике, о каких-то объективных вещах, система стоит на вранье. Вот на вранье. Вот эта вот картинка, которую я вам показываю, когда руки пожимают там, там Макрону, Конте там, и так далее, да, это вранье. На самом деле. То есть, понимаете так, пожимают руку.
А потом помыл.
Но на самом деле это все равно вранье, потому что за этим стоит вот, ну, все не так, как они рассказывают. Да? Вот. И их власть стоит, кроме росгвардейцев, там, штыков, там, подкупа и прочего, она стоит вот на том, что люди хотя бы частично им верят. Они уже давно не верят в то, что они хотят сделать, вот начальники хотят сделать нашу жизнь хорошей, в это уже не верит, по-моему, вообще никто. Да? Но в то, что мы окружены врагами, они как-то от врагов защищаются.
И уважают.
Да, и уважают.
Враги
да.
уважают.
Враги уважают. Это, в это еще кто-то верит. Да? И вот они стоят на вранье. И поэтому мне кажется, что на самом деле вот, так сказать, вот игла Кощеева, да, она вот в этом. На самом деле, когда люди перестанут им верить совсем, да, и когда люди перестанут бояться. Вот я думаю, что это скоро произойдет.
Спасибо. Леонид Гозман, Андрей Мальгин, Александр Морозов и Питер Залмаев были в эфире «Радио Свобода». Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.